70 минут на свободе. Глава. Лето накрыло восточный город густой, тягучей жарой. Солнце висело в небе, словно раскаленный диск, выбеливая стены домов до ослепительной белизны. Улицы, еще недавно шумные и суетливые, в полуденный час будто замерли, только редкие тени скользили по тротуарам, да ветер гонял по мостовой сухой мусор. А над всем этим, на окраине, возвышалась тюрьма, мрачная, угрюмая, будто вырубленная из серого камня самой судьбой. Высокие стены, увитые колючей проволокой, железные ворота, тяжелые как приговор, и такая же железная дверь, которая сегодня должна была открыться для Мурада. И вот она распахнулась. Мурад вышел на свободу. Ему было всего 33, но выглядел он на все 40. В глазах – усталость, въевшаяся в самую душу, в осанке – груз прожитых лет, а в каждом движении – печаль, ставшая привычной, как старая рана. Он остановился на пороге, вдыхая горячий воздух, и огляделся. Вокруг шумел город, такой знакомый и в то же время чужой. Он не сообщил никому о своем освобождении, ни брату, ни сестре, ни тем, кто мог бы ждать. Но сейчас его глаза жадно искали хоть кого-то, кто подошел бы, обнял крепко, сказал: «Ты дома». Сердце сжималось от желания почувствовать родные руки, услышать родной голос. Но улица оставалась равнодушной. «Как мне лучше доехать до кишлака, Чинарсай?» — спросил он у капитана, который вышел вслед за ним. Капитан, обычно строгий и неприступный, вдруг чуть улыбнулся, так редко и так неожиданно, что Мурад даже замер на мгновение. «Есть автобус с автовокзала, ходит каждые 2 часа. Сейчас 15 часов 50 минут. Следующий будет ровно в 17 часов ровно. Да и маршруток с такси теперь много, сами ищут пассажиров». Мурад молча кивнул, благодаря без слов. Он удивился тому, что этот человек в форме тоже умеет улыбаться. Раньше капитан всегда держался с осужденными холодно, свысока. От тюрьмы до автовокзала было минут 20 пешком. Мурад решил идти. За эти 12 лет он столько раз мечтал просто идти по улице, не оглядываясь на конвой, не слыша лязга ключей, не чувствуя на себе тяжелого взгляда надзирателей. И вот теперь он шел. Каждый шаг отдавался в груди радостью и болью одновременно. Он прошел по тротуару всего 100 метров, когда рядом резко затормозила белая лачетти. Дверь распахнулась, и из машины выскочил мужчина в белой рубашке, полный, взволнованный, с раскрасневшимся лицом. Он бросился к Мураду и крепко обнял его, не давая даже опомниться. Мурад замер, пытаясь вспомнить, кто это. В памяти мелькали смутные образы, но лицо оставалось незнакомым. А мужчина, не представившись, схватил его за руки и потянул к машине. «Поехали, сначала поедим в одном уютном местечке, а потом от души поговорим». Они сели в машину, и только тогда, в полумраке салона, Мурад смог как следует разглядеть своего неожиданного благодетеля. Тот заметил его вопросительный взгляд и, наконец, представился. «Я Шахабеддин». «Ну, вы, наверное, помните, Салахиддин Мирзабеков был моим дядей». В груди у Мурада все оборвалось. Теперь он понял, кто перед ним. Перед глазами пронеслись картины 12-летней давности. Темная горная дорога, свет фар, крик, тишина. А потом появление Салахиддина Мирзабекова, его вкрадчивый голос, обещания, деньги, которые должны были спасти мать. Тогда старший сын большого госслужащего, Мухиддин, пьяный, сбил человека насмерть. Мурад тоже был там, ехал на своем москвиче по той же дороге. И когда все стояли в шоке, появился отец Мухиддина и уговорил Мурада взять вину на себя. Мать Мурада была тяжело больна, нужны были деньги на лечение. И он согласился. Все прошло быстро. Никто толком не спрашивал его ни в милиции, ни в суде. Адвокат даже не пытался разобраться. А мать умерла через 2 месяца. Говорили, что она не выдержала позора, что сын взял на себя чужой грех ради нее. Она ходила по инстанциям, умоляла выслушать, но везде получала отказы, Мурад сам признался. Деньги, которые дал Салахиддин, ушли на откуп родственникам погибшего. А от самого Салахиддина за все эти годы ни весточки, ни помощи, ни даже простого, как ты. И теперь перед ним сидел Шахабеддин, и снова речь шла о спасении чьего-то сына. Они зашли в ресторан, сели в отдельной комнате. Шахабеддин заказал еду и напитки, говорил что-то о горах, о том, как душно в городе, о родственниках, которые уехали отдыхать. И только потом, когда на столе появились блюда, он перешел к главному. Шахабеддин наклонился вперед, положил ладони на стол и заговорил тише, почти шепотом, будто боялся, что кто-то подслушает.